вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Елена Римовская и...
И Александр Янковский. Сегодня в нашем выпуске. Кто побеждает в первом туре президентских выборов Украины?
В Крыму подорожал проезд. Что изменится?
Почему в Крыму гибнут дельфины?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И, конечно же, звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона для крымчан абсолютно бесплатные. Жители материковой Украины тоже могут позвонить к нам в студию. Для вас другой номер телефона 044 490 31 18. И мы начинаем нашу сегодняшнюю программу.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
Выборы президента Украины. Центральная избирательная комиссия подсчитала 90% голосов. По результатам подсчета больше всего голосов набрал шоумен Владимир Зеленский. За него проголосовали 30,26% граждан Украины. На втором месте действующий президент Петр Порошенко. У него почти 16% голосов. Третье место за лидером партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. За нее отдали свои голоса 13,35% избирателей. Четвертое место у кандидатов в президенты от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Юрий Бойко. За него проголосовали 11,5% украинцев. Пятое место у бывшего министра обороны Анатолия Гриценко. У него 7% голосов.
Прямой эфир.
Возврата Крыма и компенсации за аннексированный полуостров и оккупированный Донбасс. Этого потребует от Кремля Владимир Зеленский. Так кандидат в президенты отреагировал на вопрос журналистов, какой будет его первая встреча с российским президентом Владимиром Путиным.
Если встречусь с господином Путиным, я ему скажу, ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути.
И уже есть реакция самого Кремля. Спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Москве не намерены обсуждать с кандидатами в президенты Украины тему принадлежности Крыма. Эта тема закрыта навсегда. Это цитата. А вот что касается Донбасса, то позиция Кремля однозначна. Россия, цитирую, не оккупирует никаких украинских территорий. Война на Востоке – это, цитирую, следствие той политики, которую проводит руководство Украины, подчеркнул Песков.
Новости.
Второй тур президентских выборов в Украине может быть более жестким, чем первый. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, второй тур будет более жестким из-за поляризации кандидатов. В частности, Аваков подчеркнул острые реплики, которыми уже обменялись два кандидата – Петр Порошенко и Владимир Зеленский в адрес друг друга. Украинский министр внутренних дел не исключил, что стоит ожидать, цитирую, «витка политической риторики, которая обострится». Конец цитаты. 31 марта, после оглашения результатов экзит-полов, по результатам которых во второй тур президентских выборов выходят Петр Порошенко и Владимир Зеленский, действующий глава Украины остро отозвался о своем конкуренте.
Доля вже так розпорядилася, що звела мене в другому турі, і я не соромлюся це казати, звела мене з маріонеткою Коломойського. Коломойському ми не дамо жодного шансу. Бо саме тому, щоб розпочати завершити, зроблене не перекреслити, а вистраждане людьми не змарнувати, я розпочинаю боротьбу за виграш в другому турі.
Не остался в долгу и шоумен, он ответил украинскому президенту. Далее Владимир Зеленский.
Хочу подякувати нашим всім українцям, які голосували не по приколу.
Сказав, що я маріонетка Коломойського. Як сказав, так гарант, що зробити? У мене тільки одне питання, я думаю, що він теж побачиться. У мене питання, так ви маріонетка Свинарчука, чи Свинарчук ваша маріонетка?
Ну и напомним нашим радиослушателям, что второй тур президентских выборов в Украине должен состояться 21 апреля.
Новости.
ОБСЕ признала выборы в Украине свободными. Первый тур президентских выборов президента был конкурентным, и граждане имели возможность свободного волеизъявления. Об этом заявляет в миссии наблюдателей парламентской ассамблеи ОБСЕ на выборах в Украине. Центральная избирательная комиссия Украины довольна процессом голосования. Далее председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Сліпачук.
Як Центральна виборча комісія, так і Національна поліція констатували, що системних порушень не було. І це ті порушення, які сталися, були поодинокі, не вплинули на ход виборчого процесу, що на сьогодні, на цей час підтверджено в тому числі і попередніми звітами наших спостерігачів, як міжнародних, так і національних.
О том, что в этом году меньше нарушений, нежели на прошлых президентских выборах в 2014-м, утверждают и украинские общественники, и наблюдатели. Далее Алексей Кошель, председатель Комитета избирателей Украины.
Перше, це помилки та порушення законодавства з боку членів дільничних виборчих комісій. Друге, це розголошення таємниці голосування виборців шляхом публікації відповідних фотоматеріалів, так звана фіксація заповнених бюлетенів, публікації в соціальних мережах або публічне представлення засобів масової інформації. Також серед типових порушень ми відзначаємо проведення агітації поза строками, визначеними законом України про вибори президента України. Йдеться про агітацію напередодні виборів у так званий день тиші і агітацію у день голосування.
Тем временем украинская полиция возбудила 61 уголовное дело из-за нарушения избирательного законодательства. Большая часть по статье «Фальсификация избирательных документов». Помимо этого, из-за нарушений тайны голосования, воспрепятствования совершению избирательного права, теракт и заведомо неправдивое сообщение о минировании. Далее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Всего у нас зарегистрировано таких нарушений 2605. В рамках этих нарушений есть административные протоколы, которые были сложены, и открытое 61 ЕРДР уголовное производство. Но все эти производства имели не системный характер, имели единичные случаи, иногда анекдотичные, иногда смешные. Но, тем не менее, мы о них будем говорить и будем это пресекать, так как мы хотим абсолютной чистоты.
Безопасность работы участковых и окружных избирательных комиссий обеспечивают почти 33 тысячи полицейских, которые до сих пор находятся на дежурстве, в том числе и на избирательных участках. Об этом сообщил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев.
На чергуванні знаходиться 32 800 поліцейських, які забезпечують безпеку роботи дільничних та окружних виборчих комісій. Також за зверненням Центральної виборчої комісії ми супроводжуємо доставку бюлетнів, а також протоколів. Цього кількості особового складу нам достатньо, щоб інша частина особового складу відпочивала, а також несла чергування в звичайному режимі, обслуговувала населення усій території України, не тільки площині виборчого права.
Прямой эфир.
Всего 5 дней на изменение места голосования. Именно столько времени будет у тех, кто по каким-то причинам не сможет голосовать по месту регистрации. Об этом сегодня сообщила координатор гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.
Якщо Центральна виборча комісія оголосить результати голосування і проведення першого туру в визначені законом кінцеві терміни до 10 квітня, то по факту у громадян буде лише 5 днів на те, щоб звернутися повторно до відділу ведення державного реєстру з заявою і проголосувати не за місцем реєстрації. Це стосується і членів виборчих комісій, внутрішньо переміщених осіб, і молоді, студентів, ті, які проживають не за місцем реєстрації.
Тут стоит сделать, наверное, одно очень важное замечание. Дело в том, что вот эта смена места для голосования, ее необходимо проходить перед каждым голосованием. То есть вот был первый тур 31 марта 2019 года, и те люди, которые изменили свое место голосования, то есть голосовали не по месту своей регистрации, которая записана у них в паспорте, они теперь будут перед вторым туром тоже, им тоже будет необходимо снова изменить вот место для голосования. То есть не стоит надеяться на то, что изменив единожды, да, теперь вот можно будет просто прийти автоматически как-то проголосовать. Придется для того, если хотите принимать участие во втором туре, все равно тоже придется еще раз изменить место для голосования. Ну и напомним, что 31 марта более 315 тысяч граждан Украины воспользовались правом временного изменения места голосования на президентских выборах Украины. Наибольшее количество заявлений подали жители Донецкой и Луганской областей, почти 93 тысячи человек, и более 5,5 тысяч те, которые зарегистрированы в Крыму либо Севастополе.
Важное событие.
Массовые аресты в Крыму. Один из крымско-татарских активистов рассказал, как их вывозили из аннексированного полуострова в Ростов-на-Дону. Руслана Сулейманова в СИЗО посетила его адвокат Лиля Гемиджи. Как рассказал ее подзащитный, всех арестованных крымчан привезли из Симферополя в Ростов-на-Дону на самолете. Внутри были зашторены все иллюминаторы. С самолета выводили всех в шапках, с закрытыми глазами, как особо опасных преступников.
Руслан Сулейманов не понимал до последнего, где находится, пока ему не принесли в СИЗО документы. Именно так он выяснил, что находится в Ростове-на-Дону. Также арестованные крымско-татарские активисты, другие, просили, чтобы их родным сообщили о их расположении. Но на свои просьбы они получили ответ «не положено». Об этом крымской солидарности сообщила адвокат Лилия Гемиджи.
Напомню, российские силовики 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымско-татарских активистов. На следующий день всех арестовали, в том числе и задержанных в Ростове трех активистов. Им инкриминируют участие в организации «Хизбут-Тахрир», которая в России запрещена.
Прямой эфир.
Дополнительную вакцинацию против кори начали проводить в Крыму. С 1 апреля стартовала дополнительная иммунизация населения против этого заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Российского министерства здравоохранения по Крыму. В рамках кампании будут охвачены крымчане из числа тех, кто еще болел, не болел, а также не вакцинированные ранее. Для получения прививки необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому врачу. И напомню, Роспотребнадзор зафиксировал 87 лабораторно подтвержденных случаев заболевания кори на аннексированном полуострове с начала года.
Крым в центре внимания.
В Крыму подорожал проезд. С сегодняшнего дня на аннексированном полуострове повысилась стоимость проезда в городских и пригородных автобусах и троллейбусах. Ранее о предстоящем изменении стоимости билетов сообщили в Государственном комитете по ценам и тарифам региона. В городских автобусах в Алуште, Симферополе, Джанкое, Феодосии, Ялте и Евпатории разовый билет стоит 17 рублей, в Саках, Судаке и Бахчисарае 15. Далее Александр Пономарев, заместитель директора Государственного комитета по ценам и тарифам Крым.
Причинами роста являются изменения в нормативной базе Государственного комитета по ценам, то есть заказчиками сейчас выступает непосредственно муниципальное образование Республики Крым. Ими были поданы тарифные заявки с расчетами, в том числе на обновление подвижного состава, так как он на территории Республики Крым является изношенным порядка 80%. Также туда включены все нормативы по безопасности перевозки пассажиров и оплате труда и отдыха водителей. Тарифы составляют на территории Республики Крым в основных муниципальных образование 18 рублей, но есть муниципальное образование, в которых тариф поднялся до 15 рублей.
Действующие ранее тарифы на проезд в городском транспорте были установлены в 2016 году и с тех пор ни разу не менялись.
Крым в центре внимания.
Полуостров полностью откажется от очистки питьевой воды жидким хлором. Произойдет это к концу 2020 года. До конца этого года крымские водоканалы выведут из производства последние 4 установки хлорирования. На смену жидкому хлору придет гипохлорид натрия, который качественно очищает питьевую воду и не вредит организму. Далее заместитель директора предприятия «Вода Крыма» Игорь Данилович.
Сегодня одним из приоритетных вопросов для нашего предприятия является вопрос ухода от хлоргаза и переход на гипохлорид натрия. Сегодня нашим предприятием ГУПРК «Вода Крыма» заключен договор на сумму 100 миллионов рублей на строительство и монтаж гипохлоридной станции для очистки питьевой воды и обеззараживания на партизанском гидроузле. Качество воды на сегодняшний день у нас имеется центральная производственная химико-бактерическая лаборатория, которая ежедневный анализ ведет всей воды, которую мы подаем нашему населению. Она у нас и так на сегодняшний день соответствует всем тем требованиям СанПина, которые нам сегодня выдвигаются. Однако использование гипохлорида натрия – это в первую очередь безопасность окружающему населению.
Ну и ранее предприятие «Вода Крыма» призвало жителей полуострова бережно и рационально относиться к потреблению воды. Напомню, что до аннексии полуострова России до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина.
Крым в центре внимания.
И еще один мертвый дельфин в Крыму. Тело мертвого животного нашли на пляже в селе Витино Сакского района. У дельфина, как сообщают местные СМИ, вспорот живот. Только в марте 2019 года в Крыму обнаружили 57 мертвых касаток. Все они погибли в сетях рыбаков. Об этом крымскому изданию «Вести» сообщила учредитель Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» Анастасия Коростелева. По ее словам, попадание дельфинов в камбальные сети сети. Очень частое явление. Сети расставляют на камбалу, а сетровых и катранов только за последние два дня нашли 16 дельфинов с явными телесными повреждениями от попадание в сети.
Вот такая была картина этого дня при таком небольшом рассмотрении. Далее будем подробно в следующей части нашей программы «Крымский вечер» будем говорить о результатах, промежуточных результатах выборов президента Украины. Поскольку 31 марта состоялось голосование в первом туре, пока что по результатам экзит-полов и по результатам, предварительным результатам Центральной избирательной комиссии Украины, во второй тур имеют все шансы попасть действующий президент Украины Петр Порошенко, за которого, напомню, вот на момент начала нашей программы проголосовало почти 16% избирателей, и Владимир Зеленский, за которого проголосовало чуть больше 30%. Что это означает, вот избрание одного или другого кандидата в президенты во втором туре? На кого? Ну, в общем, что это означает как для Украины, так и для России, для соседней России, так и для жителей аннексированного полуострова? Каким образом избрание одного или другого кандидата скажется на будущем Крыма? Вот об этом, обо всем мы будем говорить в нашей программе «Крымский вечер» через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к «Радио Крым. Реалии». В эфире программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. И что известно нам к этому часу? Значит, 31 марта, это не новость, то есть вчера проходило голосование в первом туре на выборах президента Украины. И вот к этому часу Центральная избирательная комиссия Украины посчитала уже свыше 90% голосов. По результатам подсчета больше всего голосов набрал шоумен Владимир Зеленский. За него проголосовало 30,26% граждан Украины. На втором месте действующий президент Петр Порошенко. У него чуть меньше 16% голосов. Третье место за лидером партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. За нее отдали свои голоса 13,35% избирателей. Во второй тур, голосование во втором туре состоится 21 апреля. Понятно, что этого года. И в него выйдут только уже два кандидата, набравшие максимальное количество голосов. Если все будет оставаться так, как и есть на сегодняшний день, то это, скорее всего, будут, конечно же, Владимир Зеленский и Петр Порошенко. И сегодня мы вот что обсудим. Дело в том, что сразу же после того, как были закрыты избирательные участки, состоялось выступление нескольких кандидатов. И вот, например, президент Украины Петр Порошенко заявил, что сразу после второго тура президентских выборов Украина, цитирую, начнет важный этап освобождения оккупированных украинских территорий. Об этом он сообщил в своем обращении к прессе вечером 31 марта. Еще одна цитата. «Политика дипломатическим путем сразу после 21 апреля мы начинаем очень важный этап возвращения украинского суверенитета на оккупированной территории Донбасса. Через программу восстановления суверенитета Донбасса, через международную платформу по обеспечению возврата мы вернем наших ребят, которые абсолютно незаконно находятся в российских тюрьмах. Мы вернем украинских военных моряков. Мы вернем наших бойцов, находящихся в оккупированном Донбассе», сказал Порошенко. И еще одно интересное достаточно заявление сделал, ну не заявление, это было скорее ответ на вопрос журналистов. Еще один кандидат в президенты Владимир Зеленский. Его спросили, какой его будет о чем будет его первая встреча с российским президентом Владимиром Путиным и что он скажет на этой встрече российскому президенту. Давайте послушаем прямую речь Владимира Зеленского.
Якщо зустрінусь з господином Путіним, я йому скажу, ну, наконец-то ви вернули наші території. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути.
Это были слова Владимира Зеленского. Ну и, кстати, уже есть реакция на самом деле. Понятно, что эти слова без внимания не оставили и в Москве. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, он вот отреагировал на эти слова следующим образом. Он сказал о том, что, ну, на самом деле они ничего не собираются обсуждать. Ни с Зеленским, ни с кем бы то ни было. Дело в том, что эта тема, цитирую, значит, господина Песко, эта тема закрыта навсегда. А вот что касается Донбасса, позиция Кремля однозначна. Россия, цитирую, не оккупирует никаких украинских территорий. Конец цитаты. Война на Востоке – это следствие той политики, которую проводит руководство Украины. Тоже вот так подчеркнул Песков. Насколько вообще можно говорить о том, что Россия вмешивалась в эти президентские выборы, которые еще не закончились? Пока что был только первый тур голосования, но заметно ли вообще влияние Москвы на ход этих президентских выборов? Насколько вообще вот тема России, отношений с Россией была актуальна на этих президентских выборах и насколько она повлияла на волеизъявление граждан? Обсудим это сегодня с украинскими и российскими политологами, с которыми будем связываться по телефону. И первым нашим собеседником будет Дмитрий Левус, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан». Дмитрий, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Дмитрий, ну, на ваш взгляд, насколько можно было проследить и было ли, вообще было ли такое российское вмешательство в выборы президента Украины?
Ну, российское вмешательство однозначно было. Более того, мы его предусмотрели и провели даже некоторое исследование еще осенью, в октябре-ноябре, где опрашивали украинских экспертов и экспертов из стран бывшего Советского Союза, а также Польши, Балтии, о том, как они видят, каким образом будет производиться это вмешательство. Оно производилось, но, скажем так, в этот раз было несколько не тем, к которому обычно мы привыкли. Да? То есть, например, говорилось, допустим, экспертами из Эстонии о том, что будет серьезное кибервмешательство по образцу того, как это происходило в 2014 году. Все помнят вот эти атаки сервера, да, которые происходят в Центральной избирательной комиссии. В этот раз его избежали, то ли потому, что Российская Федерация и спецслужбы ее не сильно вмешивались, то ли потому, что было, в общем-то, более системное противодействие. Понятное дело, что можно, опять же, как российское вмешательство, и нужно рассматривать визит господина Бойко в Москву, то есть откровенно пророссийского кандидата, который таким образом на фоне всех других пророссийских кандидатов, а тут из таких людей, которые об этом говорили, это можно вспомнить еще Вилкула или партию, и представителя партии «Разумная сила», которые, в общем-то, тоже об этом говорили, о диалоге необходимости с Российской Федерацией, то есть на самом деле никто, все-таки даже они не рисковали говорить о необходимости, капитуляции, да, то есть все-таки определенный украинский политический нарратив по сравнению с 2014 годом или уж тем более ранними временами он изменился.
Дмитрий, скажите, а вот то, что вы говорите про визит Бойко, господина Бойко в Москву, одного из кандидатов президента Украины, кстати, вот по данным на данный момент за господина Бойко, Юрия Бойко, президента партии «Оппозиционная платформа за жизнь», за него проголосовали 11,5% избирателей. На ваш взгляд, это вот именно это вмешательство Москвы или это скорее просто желание самого господина Бойко и его однопартийцев, его политической силы использовать Москву для того, чтобы получить какие-то дополнительные голоса?
Конкретный знак со стороны Москвы о том, что этот человек является ее легитимным представителем. То есть, приблизительно, если так сравнить, как поездка за ярлыком в Орду от московских князей, как это происходило в 14-15 веке. Да? То есть, вот кто приехал, кто взял этот ярлык, тот является более легитимным. Таким образом, был дан сигнал, был дан знак для всех остальных Вилкула, да, и людей, которых я перечислил, что надо голосовать за господина Бойко, поскольку он является именно таким легитимным представителем Москвы, на него ориентируется. То есть вот это однозначно было подыгрывание. То есть вот такой механизм, например, мы можем точно зафиксировать.
Понятно. Но смотрите, если в 2004 году, насколько вот я помню, тогда приезжали, даже на парад приезжал и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин, и тогда господин Янукович пытался их леденцами, какими-то конфетками угостить, они отказываются. Ну, даже вот такой был способ поддержки. Но тогда за господина Януковича голосовало достаточно большое количество избирателей. Сейчас же, если, вы говорите, говорите про господина Бойко, то за него проголосовало всего лишь там 1,5% избирателей. Это о чем это говорит? Москва перестала иметь рычаги какие-то для влияния на ситуацию в Украине, ну и в том числе на такие действительно действенные рычаги для того, чтобы влиять на результаты президентских выборов?
Ну, я думаю, что, во-первых, изменились некоторые методы Москвы, потому что есть все-таки, видимо, надежда, например, использовать смену власти вообще в Украине. То есть господин Зеленский все-таки несколько удобнее, чем Порошенко, и об этом свидетельствуют, скажем так, очень уж разнообразные его слова и разные действия, в том числе, которые происходили во время избирательной кампании. Например, и «Слуга народа 3», он весь исполнен просто нарративами и тезисами российской пропаганды. То есть это однозначно. Поэтому мы, конечно, во втором туре посмотрим, но то, что люди, которые голосовали за Бойко и за Вилкула, ну, понятное дело, они не будут уж точно голосовать за Порошенко. А вот за Зеленского, в связи с тем, что вот такие сигналы на протяжении кампании подавались, и, кстати, тут вопрос, кто в компании, в команде Зеленского это прописывал, очень интересен. И тут же одновременно, конечно, Зеленский демонстрирует совершенно другие слова, как он там пресс-конференции, которые цитировали сейчас в передаче.
Да. Так вот что... То, что он ответил о том, что он будет требовать от господина Путина там компенсации за аннексию Крыма, за оккупацию Донбасса и так дальше.
Да, ну так что вот, то есть вот такое, очень, скажем так, каждый, что хочет, то и может услышать в...
Так, мы вот...
Типичный популистский прием, очень интересный.
Я прошу прощения, Дмитрий, просто я не слышал. Вы сказали, что каждый, кто хочет, тот и слышит.
Тот ему то и может услышать, да. То есть, с одной стороны, вот мы видим в «Слуге народа 3» абсолютно, да, вот эти тезисы российской пропаганды там о распаде Украины без вмешательства там Российской Федерации, о там идущей внутри гражданской войне, там других вещах. И при этом во время пресс-конференции своей, ну, точнее, брифинга, да, будем справедливы, Зеленский говорит о том, что вот он будет от Путина требовать компенсацию за оккупированные, там, за оккупацию, за агрессию, да, то есть
понятно, Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот теперь, ну, скорее всего, вот, если мы будем опираться на данные экзит-полов и на предварительные данные подсчета голосов Центральной избирательной комиссии, еще нет окончательного результата, но, тем не менее, скорее всего, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. На ваш взгляд, вот тема Москвы, тема влияния России, отношений с Россией, тема оккупированных территорий, тема аннексированного Крыма, насколько ей будет уделяться много внимания вот в этот период до 21 апреля?
Я думаю, что как раз вот сейчас внимание будет уделяться меньше. Почему? Потому что вообще эта избирательная кампания, она показала, что, в общем, внешняя политика для украинского избирателя, она и внешняя политика, и политика безопасности, она не сильно в данный момент интересна. Это понятно, почему произошло, да, потому что, в общем-то, есть определенная стабильность, и война достаточно далеко, поэтому проблемы, там, которые поднимаются, да, там проблемы и социальные, проблемы так, реформирования, проблемы там борьбы с коррупцией, они достаточно актуальны. Поэтому я думаю, что эта тема звучать не будет, тем более, что, например, господина Зеленского она и не сильно и звучала. Да, то есть он даже более того, тут, кстати, опять же, тоже можно вспомнить, вот он, его заявление, которое тоже можно трактовать очень по-разному о том, в день голосования, о том, что я не буду ездить, пусть простят меня коллеги зарубежные, да, не буду я ездить по миру, немного в областях Украины проблем, да, я вот поеду по областям, это что вообще, кстати, можно даже трактовать, что не собрался ли он ехать в Донецк оккупированный, да, то есть что, из чего, в общем-то, тоже уже вывели некоторые эксперты вывод о том, что не хочет ли он таким образом, в общем, повторить, опять же, российский вот эти, этот российский нарратив о том, что у нас в конце прямые переговоры, и у нас начать, и у нас, мол, признать то, что у нас гражданская война, якобы.
Но, да, Дмитрий, а скажите еще, да еще меня интересует такой вопрос. Он напрямую не касается ни Крыма, ни Донецкой и Луганской областей, ее частей оккупированных, но, тем не менее, вот во втором просто очень многие, знаете, сейчас много самых разных гаданий, прогнозов и так далее. Можно ли, если в практике, может быть, выборов, когда вот такой достаточно приличный разрыв, его преодолевают за счет тех или иных ресурсов. Как вы вообще оцениваете, если, опять-таки, мы говорим, если мы основываемся на данных экзит-полов и на предварительные данные Центральной избирательной комиссии, по которым, значит, у Владимира Зеленского чуть больше 30% голосов, у Петра Порошенко чуть меньше 16% голосов. Можно ли говорить о том, что результаты вот второго тура уже предрешены?
Ну, я не думаю, что они предрешены, но, естественно, что позиция Зеленского предпочтительнее, и вероятность его победы, конечно, выше. То есть, почему? Потому что тут, ну, опять же, есть то, о чем мы говорили, вот момент для роста за счет вот этого пророссийского электората, хотя, конечно, у Порошенко тоже есть эти моменты за счет роста, но, опять же, электората Тимошенко и националистов, да, то есть, ну, пока что все выглядит именно так, и вероятность, конечно, выше такая. Вот. Хотя я вот однозначно все-таки не стал бы сбрасывать со счетов возможностей Порошенко по одной простой причине, что он, во-первых, демонстрирует понимание того, что произошло, то есть вот это обращение к молодежи, которое было сделано, потом, опять же, он не боится общаться с людьми непосредственно и в том числе не с комплементарной средой, что демонстрировал его визит в Азов и, опять же, там прохождение через национальные дружины в Чернигове, да, там и в Житомире, как это было. Так что тут такой момент. Может, Украина сможет еще раз удивить мир.
Спасибо. Это был Дмитрий Левус, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан». Мы говорим сегодня о результатах первого дня голосования, первого тура голосования, в котором, напомню, большинство голосов, пока что вот 2 из 39 кандидатов набрали большинство, это Владимир Зеленский, чуть больше 30% голосов, и на втором месте действующий президент Петр Порошенко, у него чуть меньше 16% голосов. Интересно вообще, как россияне оценивают возможность избрания того или иного кандидата с точки зрения России. Вот, например, российское издание «Ведомство» опросило своих экспертов о том, можно ли кого-то на этих выборах президента Украины назвать пророссийским кандидатом. Я зацитирую несколько интересных, на мой взгляд, ответов. Алексей Макаркин, заместитель директора Центра политических технологий. Говорит, что думаю, для российской власти сейчас наиболее предпочтительный вариант победы Зеленского. Конечно, Москва предпочла бы Юрия Бойко, который приезжал в Москву и дружит с Виктором Медведчуком, главным партнером Москвы на Украине, но у Бойко шансов не видно, а борьбу за восточный электорат выигрывает Зеленский. Или еще одно мнение. Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Что касается развития российско-украинского конфликта, то тут все зависит не от конкретных лидеров, а долговременных трендов. Среди украинских элит и общества слишком глубоко укоренился консенсус относительно роли Украины как бастиона, защищающего Европу от российской агрессии. Поэтому в краткосрочной перспективе этот конфликт не разрешим. Это мнение, напомню, из российского издания «Ведомости». И мы продолжаем программу. Далее беседуем с Кириллом Мартыновым, российским политическим обозревателем. Кирилл, приветствую вас.
Здравствуйте.
Кирилл, вот по вашим ощущениям или по вашим данным, на кого на этих выборах в Украину делала ставка Москва?
Ну, мы пытались это анализировать. Очень странная была встреча Медведева и Бойко, которая как-то так спонтанно состоялась и потом вроде бы не имела никаких явных результатов. Может быть, прибавила его электорату, внимание его электорату на востоке страны к этому персонажу, но ничем это в итоге не кончилось. Наш анализ показывает, что понятно, что с Порошенко никаких отношений у Кремля быть, в принципе, не может. И сегодня, и через 4 года, и, наверное, когда угодно, в обозримой перспективе. Поэтому думается, что все-таки при том, что вот коллега Минченко прав, и действительно украинское общество не будет всерьез рассматривать и украинские политики, и перспективы как какого-то сближения с Россией в обозримой перспективе, тем не менее для Кремля выгодно, чтобы в украинскую политику приходили новые люди, и эти люди были заведомо не настроены, ну, против каких-то контактов с Россией в культурном отношении, в языковом отношении и так далее.
Просто дело в том, что еще вчера господин Зеленский, это тот кандидат в президенты Украины, который набрал большее количество голосов в первом туре, он заявил о том, что в случае возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным, он потребует у него компенсации за аннексию Крыма, за оккупацию Донбасса. То есть, ну, таким образом, как бы показал, тоже высказал свое отношение к возможной встрече и вообще к этой ситуации. Это широко, насколько это широко вообще разнесли в российских средствах массовой информации? Или этому не уделили внимания?
Я специально вот этого высказывания я не видел. Я, правда, могу его интерпретировать, что оно все-таки достаточно мягкое, да, то есть, с одной стороны, он занимает такую позицию, ну, жесткого переговорщика, да, но заметьте, в отличие от Порошенко, он не исключает, в принципе, возможности такой встречи лицом к лицу и возможности какого-то разговора с учетом того, всего того, что случилось в отношениях между странами за последние 5 лет. Российские СМИ, мне кажется, ну, не придали конкретно этой фразе большое значение, но вообще с интересом следят за карьерой Зеленского политического и политической, и, конечно, встраивают его взлет в такой общеевропейский, общемировой тренд, то, что в политику приходят новые люди, которые, в общем, чья такая идеологическая ориентация не всегда ясна, но при этом они готовы, ну, убедительно апеллировать к избирателям. Сальвини в Италии, отчасти Макрон во Франции, ну и самый известный пример – это Трамп, конечно.
Угу. Скажите, а насколько такой пример, ну, пока что еще нет результатов, конечно же, ни окончательных результатов по первому туру голосования, ни результатов по второму, понятно, потому что только 21 апреля состоится второй тур голосований, но, тем не менее, насколько вот этот результат, даже если Зеленский не станет президентом, но он уже вышел во второй тур фактически, да, можно так говорить, насколько такой пример может стать заразительным для России?
Ну, вы знаете, в России, к сожалению, вот в нынешней ситуации пример Зеленского практически исключен, потому что, ну, можно, конечно, ставить вопрос насчет того, насколько Зеленский самостоятельная фигура, но насколько вот абсолютно он самостоятельно независим, но в России такая, это было бы, в принципе, невозможно, его появление, потому что, ну, как, его бы не допустили до выборов, ему не согласовали бы подписи, против него возбудили бы уголовное дело и так далее. Это, к сожалению, та реальность, в которой мы находимся уже больше 10 лет, а может быть даже больше 15 лет. И, собственно, именно поэтому мы отношения между странами в том числе находятся в таком состоянии, потому что Россия никак не может выработать какой-то приемлемой модели сменяемости власти. Поэтому, ну, конечно, такая либерально настроенная интеллигенция в России, она по-доброму сейчас завидует украинским коллегам, несмотря на все проблемы, которые есть перед страной. Все-таки замечательно, что выборы проходят в штатном режиме.
Угу. А если теперь говорить, еще вернемся непосредственно на сами выборы, на ваш взгляд, да, вот будет ли в течение этих 3 недель, которые предстоят до 21 апреля, какие-либо заявления Москвы направлены на поддержку того или иного кандидата? Или же официальная Москва так абсолютно постарается сделать вид, что она вообще ни при чем в президентских выборах, она абсолютно не заинтересована в исходе, в том или ином исходе, и не будет делать никаких громких заявлений?
Да, ну, после событий 2014 года и того, что было потом, я как-то вот не рискую предсказывать уже поведение кремлевского начальства, потому что оно, на мой взгляд, абсолютно нерациональное, абсолютно противоречит их собственным интересам, тем более национальным интересам. Но думаю, что сейчас, если все-таки они взяли такую паузу перед первым туром, все-таки, скорее всего, они сами поняли, либо им кто-то объяснил, кто-то из их более умных советников, что вмешиваться в эту ситуацию слишком активно не нужно, потому что любое вмешательство может привести прямо к противоположным результатам по отношению к тому, на что они рассчитывают, просто потому что упоминание каких-то российских денег, российских там советников, российских специалистов рядом с любым кандидатом в президенты идет откровенно во вред этим кандидатам. И даже если они будут, ну, условно говоря, если они поддержат того кандидата, который им на самом деле не нравится по каким-то причинам, то в эту игру тоже у них сыграть слишком хорошо не получится. Наверное, вот фигура Бойко и вот эта его спонтанная встреча — это ту логику, ту линию, которую Кремль может дальше развивать, имея в виду не столько президентский пост, сколько, как все, в общем, понимают, будущее распределение сил в Верховной Раде.
Парламентские выборы, выборы, которые состоятся уже осенью. Спасибо вам. Это был Кирилл Мартынов, российский политический обозреватель. Мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер». Далее беседуем с Петром Олещуком, украинским политологом. Петр, приветствую вас.
Добрый вечер.
Петр, на ваш взгляд, насколько вообще Москва влияла на эти выборы президента в Украине в 2019 году?
Ну, в определенном смысле, конечно, влияла прямо, опосредованно. Вот, например, вспомним визит Бойко, одного из кандидатов, незадолго до выборов в Москву. Я думаю, что это позволило ему консолидировать свой электорат, который таким образом получил определенный сигнал, вот, о том, что Москва будет договариваться только с Бойко. И, соответственно, он обошел своих конкурентов, в частности, Вилкула. Вот. Конечно, были другие аспекты, но в целом я думаю, что не нужно как преуменьшать, так и преувеличивать влияние Москвы на эти выборы.
То есть можно говорить о том, что на самом деле Москва вот сейчас, в 2019 году, уже не может определять, кто будет президентом Украины?
Конечно. Я думаю, что у нее несколько другие планы в целом даже, поскольку опыт Януковича, он показал, что в принципе, даже если поставить какого-то условно лояльного президента, это еще ничего не гарантирует. Я думаю, что Москва заинтересована в более глубоких и серьезных механизмах контроля над Украиной, чем просто провести какого-то условно своего кандидата на пост президента, тем более, что, в принципе, никакого 100% своего кандидата у них никогда не будет.
О каких механизмах вы говорите контроля?
Ну, например, те, которые прописаны в Минских соглашениях. То есть Москва хочет гарантий того, что Украина будет внеблоковой страной, желательно с федеративным устройством, желательно, опять-таки, с какими-то автономными образованиями, с правом вето, с правом решающего голоса в выборе внешней политики. Естественно, вопрос с Крымом, то есть, естественно, Россия будет добиваться признания его аннексии, и это тоже своего рода сдерживающий механизм, то есть скрутить, скажем так, Украину по рукам и ногам системой разнообразных внешних договоренностей и внутренних, чтобы не было никакого желания даже двигаться.
А эти Минские соглашения были подписаны в период правления президента Украины Петра Порошенко, действующего президента. На ваш взгляд, добьется ли Россия в течение следующих 5 лет исполнения этих Минских соглашений, если президентом останется Петр Порошенко, или же добьется выполнения этих соглашений от украинского президента, если им станет другое лицо?
Ну, сложный вопрос. Мы должны понимать, что Минские соглашение – довольно абстрактный набор соответствующих тезисов, и их можно выполнять по-разному. Вот. Но я думаю, что в целом Россия заинтересована не просто в фиксации выполнения этих соглашений, а в фиксации именно конкретного выполнения этих соглашений в ее интересах. Мы должны опять-таки понимать. И подобный сценарий, он не выглядит очень быстрым на самом деле в нынешних условиях. Поскольку кем бы ни был президент Украины, я не думаю, что он хочет присоединиться к Виктору Федоровичу в Ростове.
А вы думаете, такой запрос, то есть украинское общество не допустит исполнения этих самых Минских соглашений?
В том виде, в каком их хочет Россия, очень сильно сомневаюсь. Угу. Поскольку это будет означать, ну, превращение Украины в Боснию и Герцеговину, причем абсолютно прозрачное.
Это у нас Петр Олещук, мы с ним беседуем. Петр Олещук, украинский политолог. Петр, на ваш взгляд, вот кем бы ни стал, какой бы ни оказалась фамилия следующего президента Украины, Петр Порошенко, это Владимир Зеленский, или, может быть, ну, не знаю, теоретически, а вдруг что там произойдет, какая-то другая фамилия окажется, насколько этот президент, он будет вот такой решительной, самостоятельной фигурой? Самостоятельной в том смысле, что независимо от парламента, от необходимости договариваться с другими политическими силами, или же в любом случае следующий украинский президент, кем бы он бы ни был, он будет вынужден обращать внимание на то, что у него нет там 54% голосов, то есть за него проголосовало не большинство в первом туре.
Значит, очень сложный вопрос, но я думаю, что Украина не Россия, поэтому у нас никогда такой, знаете, стопроцентной вертикали по российскому образцу не будет. Соответственно, президент всегда должен будет учитывать целый ряд разнообразных факторов.
Угу. В том числе и парламент, выборов которого будут осенью. А, Петр, и еще один этот последний вопрос уже на сегодня. Скажите, на ваш взгляд, тема аннексированного Крыма, будет ли она звучать в предвыборной, теперь вот как бы такой новой этой части до 21 апреля в дебатах, возможно, двух кандидатов или там в публичной риторике, или же все-таки больше они сейчас будут уделять внимание в общении с избирателями таким вот ну, материковым украинским проблемам, не Крыму, не аннексированному Крыму, не оккупированному Донбассу?
Ну, я думаю, будут соответствующие попытки, но попытки в каком контексте? Попытки не то, чтобы поднять тему Крыма, сколько задеть оппонента темой Крыма. Вот, каким-то образом использовать его против оппонента. Я думаю, подобные попытки могут быть, поскольку вряд ли кто-то из основных претендентов сможет представить какой-то более-менее реалистичный план деоккупации Крыма, который вот будет выглядеть реалистичным, быстрым и эффективным.
Ясно. Спасибо вам. Это был Петр Олещук, украинский политолог. Напомню, сегодня мы говорили, ну, подводили такие предварительные итоги первого дня голосования, первого тура голосования на выборах президента Украины. И напомню, что на данный момент по Центральной избирательной комиссии, она уже обработала свыше 90% значит, всех голосов, почитала свыше 90% голосов, и пока что результаты выглядят такими. На первом месте идет Владимир Зеленский, за него проголосовало 30, чуть больше 30% граждан Украины, на втором месте действующий президент Украины Петр Порошенко, у него чуть меньше 16% голосов, третье место за лидером партии Батьковщины Юлии Тимошенко 13,35% избирателей. Второй тур, куда выйдут два кандидата, набравшие максимальное количество голосов, состоится 21 апреля 2019 года. И всего вот в первом туре зарегистрировалось для голосования на выборах президента Украины больше 5500 крымчан. Сколько будет регистрироваться для того, чтобы проголосовать во втором туре, увидим, и мы вам обязательно сообщим в эфире радио «Крым Реали». Оставайтесь с нами, далее продолжение нашей программы через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии» на полуострове. Напомню, нас можно слушать на его северной, в его северной части на частоте 105,9 FM. Также смотрите прямые трансляции наших программ. Мы сейчас работаем в прямом эфире на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. И вы можете позвонить к нам по телефону 8 800 10 06 926 и высказать свое мнение по теме нашей сегодняшней программы или задать вопросы нашим экспертам. Ну а далее будем говорить о том, что принесет завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире радио «Крым Реалии». Слушаем вас, Елена Рябовская.
Страсти из-за крымской сосны. Эксперты Крымского университета имени Вернадского возмущены решением Российского министерства природы аннексированного полуострова об исключении крымской популяции сосны паласа из российской красной книги. Это как раз завтра должно случиться. По словам экологов, это дерево просто начнут вырубывать, а это приведет к полному исчезновению вида. Помню, ранее Минприроды Крыма назвали крымскую сосну паласа сорняком, а ее исключение из Красной книги объяснили объяснили необходимостью для регулярных и оперативных противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий в горных лесах.
То есть у меня такое предположение вообще, что те люди, которые исключали эту крымскую сосну Паласа из Красной книги и назвали ее сорняком, они, наверное, вообще хотят, чтобы весь Крым был такой степью или вообще пустыней, ну, чтобы можно было вырубить все деревья.
Ну да, я много читала по этому поводу по поводу крымской сосны, и там, конечно, вот они говорят, что из всех зеленых насаждений в Крыму как бы огромнейшую часть занимает крымская сосна, я так понимаю, это какой-то недостаток.
То есть, когда зелено и много деревьев в том регионе, который отличается засушливыми годами абсолютно, где практически не хватает всегда воды, так вот обилие деревьев – это какой-то недостаток. Ну что, понятно. Но, тем не менее, уже начали выступать люди, не просто люди, да, ученые стали выступать с протестами. Посмотрим, вернут ли сосну Паласа в Красную книгу. А у нас есть еще одно интересное сообщение, которое касается будущего. В будущем обещают больше денег российским пенсионерам. Но, во всяком случае, президент России Владимир Путин подписал закон о доплатах к пенсиям для неработающих пенсионеров сверх прожиточного минимума. А суммы индексации будут учитываться при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением прожиточного минимума пенсионеров в следующем году. Я ничего не понял. Ты можешь объяснить, Лен?
Ну, я так понимаю, это попытка как-то смягчить последствия пенсионной реформы в России, то есть обещание, что неработающие пенсионеры будут получать больше.
Чтобы не работали.
Чтобы не возмущались.
Логика такая, да, то есть чтобы пенсионеры не ходили на работу, не отнимали рабочие места у непенсионеров, вам и так платят пенсию, вам чуть-чуть немножко больше добавят.
Ну да, особенно учитывая то, что надбавка обычно, конечно, соизмерима с размером зарплаты где-то, да, если ты подрабатываешь.
Да, смешно. Хорошо, что еще интересного?
Вот заплыв севастопольских моржей ко Дню Победы, это моя любимая новость.
Они уже начали плыть?
Не совсем. Вот 7 мая в Севастополе состоится 4-й экстремальный марафонский заплыв. Об этом сообщает Вести Севастополь. Группа пловцов преодолеет расстояние 15 километров от Парка Победы до 35-й береговой батареи. С собой они возьмут, это, внимание, копию Знамени Победы и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны.
Ну, наверное, именно так вот и происходило, да, взятие Берлина, вот так вот вплавь, наверное,
честно
брали.
Говоря, меня больше смущает то, что это заплыв моржей. Уже 7 мая будет в Севастополе, но
будет плыть тепло будут... достаточно.
Да, ну да, почему моржи, я не совсем понимаю.
Я же поэтому и сказал. Наверное, было бы логично, чтобы сейчас уже отправляться вплавь, может быть, как раз бы к той дате бы и успели бы.
Но уже есть планы и на следующий год. В 2020 году к 9 мая моржи планируют заплыв уже на 530 километров.
На сколько?
530 километров.
На теплоходе?
Музыка играет. Нет. Они собираются преодолеть расстояние между городами Новороссийск и Севастополь. Сейчас организаторы занимаются поиском вот непосредственно какого-то плавсредства, которое будет сопровождать заплыв. Технически это будет выглядеть как эстафета. Вот я не знаю, как это комментировать, это просто прекрасно.
Я прокомментирую. Смотри, я уже нашел для них корабль. В принципе, это «Князь Владимир». Круизный корабль, который Россия поставила туда, в Новороссийск, и он должен был ходить по круиз Новороссийск, там что там, Феодосия, Ялта, Севастополь. Но в прошлом году он там вышел в круиз только, по-моему, 2 августа, то есть он весь год он то горел, то ломался. В принципе, теперь вот есть моржи. То есть, если этот корабль, «Князь Владимир», круизный, он во время своего путешествия из Новороссийска в Севастополь, он поломается, моржей за борт, и они будут его толкать.
Между прочим, если вы думаете, что вот эти 530 километров в 2020 году, вот всю эту дистанцию люди будут как-то преодолевать, это не совсем так. На самом деле, зачем нужно это плавсредство? Для того, чтобы если люди устают, они заходили на борт, а вот следующие перенимали эстафету.
Я понимаю. Есть еще один вариант. Можно проделать такие, знаешь, отверстия не в палубе, да, в борту корабля, весла поставить, и чтобы гребли тоже. Это же замечательно вообще. Это такие, знаешь, как бы моржи-галерошники, и они будут так плыть из Новороссийска в Севастополь и обратно. Это, конечно, не так быстро, как вот сейчас они хотят за один день доплыть из Севастополя, из чего там, от Парка Победы до 35-й
ракетно-штурмовой батареи, но показывает опыт вот вообще древних таких кораблей, что это нет ничего невозможного вообще.
Давайте мы к следующей новости перейдем. Она тоже прекрасна. Крымских детей будут просвещать в Артеке. В частности, в детском лагере будут проводить мероприятия в формате деловых игр с использованием избирательных технологий. Для этого будут приглашать в Артек представителей избирательной системы и различных специалистов. Это, знаете, вот, то есть, если у тебя было счастливое детство, приезжай в Артек, и там ты начнешь думать о политике.
Подождите, Лена, я абсолютно не понимаю, какие избирательные технологии могут быть в России или на тех территориях, которые Россия аннексировала. Там же на выборах всегда побеждает Путин. То есть, там скажут: дети, а сегодня вы будете голосовать за президента отряда. И дети выбирают Путина.
Да? Даже президентом отряда.
Да, президентом отряда, или там президентом дружины, или президентом лагеря. Они же все равно будут только выбирать Путин. Это же, как там, и современные избирательные российские технологии. Вот приблизительно так. Что у нас еще интересного есть? Давай, может быть, одну еще новость какую-то успеем.
Давайте возьмем вот в Большой Ялте десятки домов культуры нуждаются в капитальном ремонте, поскольку мы там немножко тревожились с вами перед эфиром о судьбе ялтинских домов культуры. Да, вот работа по их восстановлению администрации города уже ведется. Менять свой облик некоторые учреждения начнут в этом году. Ремонта требует Алупкинский дом культуры. 2 года назад он отметил 40-летие. Обесцветившийся фасад, разрушенные декоративные элементы, внутри сыплющаяся штукатурка, оголенные провода и облезлые стены.
По-моему, все замечательно. Можно как бы... От новости будущее все сделают, все будет хорошо, только когда пока что не уточняли. Ну, а сейчас, наши дорогие радиослушатели, мы приглашаем, вот практически как Дедушка Мороза, мы его зовем в нашу студию, Станислава Юрченко! Юрченко!
Стас!
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Я снова в этой студии, а значит, мы переходим к той части нашего эфира, где именно посетители сайта «Крым Реалии» определяют, что же прозвучит. Сегодня на первом месте оказалась новость под заголовком. В Каракасе вооруженные люди открыли огонь по протестующим. В столице Венесуэлы, Каракасе, группа вооруженных людей в гражданской одежде открыла огонь по участникам протестов против очередного отключения электричества, сообщает русская служба «Радио Свобода». По информации венесуэльской газеты «El Nacional», стрелять начали члены проправительственных группировок. Пострадали по меньшей мере 2 человека, их доставили в больницу. В Венесуэле 20 из 23 штатов остались без электричества. А вот на втором месте обзор мировой прессы про Крым от Алексея Виноградова. Кто сравнивает голландские высоты с Крымом, тот ленится думать. Die Welt. Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания в традиционном обзоре «Крым Реалии». Третье место. Видеоблог Павла Казарина. Трагедия президента. Давайте послушаем Павла.
Кто бы ни стал президентом Украины, ему придется непросто. Украинский избиратель считает главными проблемами рост цен, тарифы и войну на Донбассе. Но ни одну из этих проблем президент решить не может. Во-первых, экономика – это вотчина премьер-министра. Во-вторых, управлять ценами государство не может. В-третьих, тарифы в стране изначально были занижены и только теперь выходят на рыночный уровень. А еще любой обитатель Банковой не в силах остановить войну. Он может ее только проиграть.
А вот кто же в силах остановить войну, по размышлениям Павла Казарина, вы можете узнать из полной версии видеоблога. Его можно посмотреть на сайте и фейсбук-странице «Крым Реалии». А вот на четвертом месте у нас текст Богданы Костюк для «Радио Свобода». Давид Вагнер. «Я был первым украинским солдатом, арестованным зелеными человечками». Солдат-контрактник, украинец немецкого происхождения Давид Вагнер в марте 2014 года был арестован российскими спецслужбами во время захвата Крыма. Вагнер на себе почувствовал прекрасную русскую весну. Увидел, как быстро офицеры вооруженных сил Украины переходят на сторону России, и как россияне захватывают украинские военные части, расположенные в ВРК.
А где, кстати, он служил? В какой части он был?
Вот свою историю, то, что он увидел и почувствовал, Вагнер рассказал «Радио Свободы». Вы можете прочитать, Александр, как и все наши радиослушатели, полностью этот материал на сайте «Крым Реалии».
Спасибо, дорогой Станислав Юрченко.
А закрывает наш топ-5 традиционный фоторепортаж. Самые яркие крымские фотографии недели. Массовые обыски в домах крымских татар. Ежемесячная акция «Где Эрвин?» в Киеве, выборы президента Украины, а также весенние будни Симферополя и Керчи. Крым Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 25-31 марта 2019 года. Заходите на сайт, смотрите на яркие фотографии, потому что как бы я их ярко не описывал, они на самом деле гораздо красивее.
Стас, признайся, а Керчь попала по блату в эту...
Он всегда на самом деле засовывает в этот топ-5, он говорит, что это читатели, зрители и слушатели, на самом деле Керчь туда постоянно сам по блату засовывает, да, все новости про Керчь?
Конечно.
И тогда тебе в ответочку про Севастополь новость еще одна.
А мы же вроде Крым реалии.
Да, вот крест на Георгиевской скале на Фиоленте установят до лета. Ты не знал вообще, страдал от этого? А его установят там. Упавший крест на скале явления Святого Георгия в районе мыса Фиолент заменят на новый, как только он будет изготовлен и позволит это сделать погода. И в Севастополе рассчитывают, что это произойдет до лета. Понимаешь, а то, как туристы приедут, не увидят креста, все скажут, не тот Севастополь, и уедут обратно.
Скажут, что скрепы здесь слишком слабые, и мы больше не вернемся никогда.
Да, 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 да.
Но там же важный момент, тут ведь падал несколько раз уже.
А почему?
Может быть, это, ну, там вот можно почитать, мне кажется, у нас на сайте Крым Реалии. Просто, может, это знак какой-то, что не нужен там этот крест на горе.
Святой Дух протестует?
Самое интересное, значит, впервые крест этот на скале явления Святого Георгия был установлен в 1891 году, к тысячелетию основания Свято-Георгиевского монастыря. На кресте, сделанном из белого мрамора, был изображен Святой Георгий. В общем, в 91-м году взамен разрушенного установили новый 7-метровый металлический, он упал в ноябре 2018 года. Наша программа практически закончилась. С вами были Александр Янковский, Лена Римовская, Станислав Юрченко. Всего вам доброго.